В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Осторожно, двери открываются». Грузия начинает выходить из карантина. До доходов руки не доходят. Почему абхазские чиновники не спешат отчитаться перед обществом? Ковид-идиотизм или ответ на репрессии? Кто и почему поджег антенну сотовой связи в Северной Осетии? Карантин разбавили ксенофобией. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Ситуация вокруг пандемии коронавируса и ее последствий может привести к конфронтации между США и Китаем и к росту враждебных настроений в мире по отношению к Пекину. Об этом говорится в секретном докладе китайских спецслужб для руководства КНР, содержание которого стало известно агентству Reuters. В докладе, подготовленном экспертами Института при Министерстве госбезопасности Китая, подчеркивается, что отношение Китая в мире достигло в последнее время столь же негативной отметки, как после жестокого подавления протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Если события будут развиваться по наихудшему сценарию, не исключено и прямое военное столкновение США и Китая, предупреждают авторы доклада. В документе также говорится, что антикитайские настроения, укрепившиеся в связи с эпидемией, могут привести к тому, что некоторые страны начнут сопротивляться реализации китайских международных проектов, в том числе инфраструктурного проекта «Один пояс, один путь» в Евразии, а Вашингтон может усилить поддержку своих союзников и конкурентов Китая в Юго-Восточной Азии. МИД Китая отказался комментировать сообщение. Жертвами коронавируса в США могут стать от 75 тысяч до 100 тысяч человек. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в разговоре с телеканалом Fox News.
Я действительно думаю, что вы можете идти в парки, вы можете ходить на пляже. Вы сдерживаете распространение инфекции. И я действительно думаю, что общественность была невероятной. Это одна из причин, по которой мы добились успеха. Если вы называете потерю 80 или 90 тысяч человек успешным, но это одна из причин того, что мы не на самой верхней точке, а на нижней.
Трамп выразил надежду, что вакцина от коронавируса будет создана к концу года. В начале апреля Белый дом заявлял, что от инфекции в США могут погибнуть до 250 тысяч человек. В середине апреля Трамп сказал, что число жертв COVID-19 будет менее 100 тысяч. А спустя еще несколько дней президент США сообщил, что количество умерших составит примерно 60-65 тысяч человек. Тогда Трамп заявил, что скорректировать оценку ему позволили меры, принятые Белым домом для борьбы с пандемией. По последним данным, в США выявлено более миллиона случаев коронавирусной инфекции. Умерли более 68,5 тысяч человек. Силы Северного флота России начали отслеживать действия трех эсминцев США и одного фрегата Великобритании после того, как они зашли в акваторию Баренцева моря. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение Национального центра управления обороной России. Военные суда входят в корабельную ударную группу Объединенных военно-морских сил НАТО. В центре управления обороны уточнили, что в Баренцевом море зашли американские эсминцы «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» и британский фрегат «Кент». Это произошло в 7 часов утра по московскому времени 4 мая. В сообщении военно-морских сил США говорится, что корабли американского 6-го флота совместно с британскими кораблями проводят в высоких широтах учения по борьбе с подводными лодками. Британские правительственные эксперты в сфере кибербезопасности предупредили о попытках враждебных государств получить с помощью хакерских атак доступ к разработкам вакцины против нового коронавируса. Об этом пишет Guardian. Газета приводит выводы сотрудников Национального центра кибербезопасности. Они отмечают, что число таких атак возросло и называют подобные действия предосудительными. За взломами, по оценкам экспертов, стоят Россия и Иран, а также предположительно китайское руководство. Разработка вакцины против COVID-19 занимается десятка лабораторий по всему миру. В список перспективных препаратов Всемирной организации здравоохранения включены и российские предложения. Последнее обвинение в причастности к хакерским атакам Москва пока не комментировала. Ранее российские власти отрицали схожие утверждения. Родственники заключенных исправительной колонии номер 15 города Ангарска Иркутской области, где 9 апреля произошел бунт, утверждают, что осужденных продолжают избивать. В понедельник они вышли на одиночный пикет к зданию колонии, а также организовали в социальных сетях флешмоб с требованиями прекратить пытки и допустить правозащитников и адвокатов внутрь исправительного учреждения. Родные заявляют, что до сих пор не получили информации о состоянии здоровья осужденных, не знают, насколько сильно они пострадали и какая им требуется помощь. В Иркутской области сотрудники правоохранительных органов составили 4 мая два протокола об административных правонарушениях в отношениях Александра Алексеенко, последователя якутского шамана Александра Габышева, который решил, по примеру шамана, отправиться пешком в Москву с целью разбудить народ. Как сообщил сам Алексеенко сайту «Сибирь.Реалии», сначала сотрудники ДПС оформили постановление о нарушении им правил дорожного движения за то, что он шел с тележкой по обочине, а не по расположенному рядом тротуару. Спустя несколько минут сотрудники ППС остановили пенсионера, чтобы привлечь его к ответственности за нарушение режима самоизоляции, введенного в области из-за эпидемии коронавируса. Украинский политик, лидер партии и парламентской фракции «Батьковщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, получив компенсацию за политические репрессии. Это следует из декларации Тимошенко, которая появилась на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. В документе есть запись о получении 24 апреля дохода в размере более 148 миллионов гривен, это около 5,5 миллионов долларов. Видом дохода указана компенсация ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Правительство Грузии отменяет часть введенных в связи с коронавирусом ограничений. С завтрашнего дня разрешена деятельность строительных компаний и автосервисов, а также въезд и выезд в Кутаиси и Батуми. В оппозиции считают эти меры запоздалыми, предостерегая об угрозе массового голода. Инфляция в апреле превысила целевой показатель более чем в 2 раза. Силу света в конце тоннеля оценивает Ираклий Рагвелидзе.
Сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Георгий Гахария сделал несколько заявлений. Ограничения по въезду и выезду из Батуми и Кутаиси, действующие с 15 апреля, будут сняты с завтрашнего дня. Запрет остается в силе для Тбилиси и Рустави. Впрочем, Гахария не исключил, что и они могут открыться до конца недели. Комендантский час пока остается в силе. Также завтра возобновят деятельность строительные компании и производители строительных материалов, а также автосервисы. При этом, по словам главы правительства, представители Министерства экономики и здравоохранения будут проводить детальные проверки компании. Все они должны следовать рекомендациям специалистов, чтобы не допустить распространения коронавируса. И, наконец, заработают дома юстиции. Записаться на прием можно будет только онлайн.
Все понимают, что проблема экономического восстановления выходит на первый план. Этот вопрос становится все более актуальным, его не следует откладывать. Но мы также должны понимать, что новые нормы, такие как медицинская маска, социальная дистанция, становятся частью нашей жизни, и если не выполнять все рекомендации Минздрава, будет сложно говорить о восстановлении экономики.
Подчеркнул Георгий Гахария. В оппозиционных нацдвижений и Европейской Грузии потребовали скорейшего восстановления деятельности парламента. Бездействие института формирует высокие коррупционные риски, и при распределении средств, выделяемых населению и бизнесу во время кризиса, считает Роман Гацеридзе, глава фракции нацдвижения.
Правительство обрекает на голод 600 тысяч наших самозанятых граждан, поэтому парламент в сжатые сроки должен обсудить чрезвычайный бюджет, который до сих пор не был представлен правительством.
Экономист Ираклий Кипиани, руководитель группы реформ, считает, что запланированный ответ правительства на социальные вызовы, вызванные пандемией, не подходит большинству нуждающихся, так как учитывает выделение помощи в части покрытия коммунальных услуг, в том числе и обеспеченным гражданам. Дальнейшая приостановка экономики приведет население к ситуации, когда его больше не будут интересовать опасности коронавируса. Беларуса, предостерег эксперт.
Сегодня на социальную политику в рамках различных программ правительство выделило 1 миллиард 35 миллионов лари. Если мы выделим эту сумму на 1 миллион 100 тысяч семей или поможем всем без учета государственных служащих и семьям с высоким доходом, мы получим в среднем около 930 лари на семью из трех человек. Это значительная сумма денег для того, чтобы человек смог сохранять небольшую стабильность в течение первого периода кризиса. Этого, к сожалению, не происходит. По этой причине лозунг «оставаться дома» больше не будет работать. И эти люди обязательно выйдут на улицы, если власти железной рукой будут ограничивать экономическую активность. Уже недалека точка кипения, когда голод и бедность станут большей проблемой, чем страх перед коронавирусом.
Подытожил Ираклий Кипиани. Между тем, резкий рост цен на товары первой необходимости способен свести к минимуму социальный пакет господдержки, предостерегают эксперты. Рост цен на продукты первой необходимости исчисляется двузначными цифрами. Согласно данным Грустата, средний годовой индекс инфляции за апрель составил около 7%. При этом цены на фрукты выросли в цене на 45%, молочные продукты на 23%, сладости на 17%, мясо и рыба подорожали на 15%, овощи на 14%, жиры на 11%, хлебобулочные изделия на 8,5%. По словам Гогиты Тодрадзе, исполнительного директора Грустата, в условиях пандемии повышение цен было ожидаемым. При этом, как отметил чиновник, на данном этапе трудно прогнозировать, когда цены стабилизируются. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Велидзе специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Правительство Грузии начинает процесс отмены некоторых ограничений. Своим мнением о том, насколько своевременно и правильно выбрали для этого время власти, Серго Бригвадзе поделились пользователи социальной сети Facebook.
Считаете ли вы послабления своевременными?
Я считаю, что правительство до сих пор очень правильно и своевременно реагировало на вызовы, возникшие в связи с угрозой распространения коронавируса. Были приняты необходимые ограничения, которые пока не должны отменяться, исходя из того, что народ у нас не особенно сознательный. Я надеюсь, что в скором времени появится вакцина. Только тогда можно будет начать отменять ограничения, которые пока еще действуют. Я считаю, что на сегодняшний день в Грузии не такая уж опасная статистика по количеству заразившихся коронавирусом людей. Поэтому я согласна с тем, что все же стоит начать снимать ограничения. Однако это не должно коснуться некоторых регионов, где особо много случаев заражения. Действующие ограничения там должны сохраниться.
Должны быть сняты лишь те ограничения, которые мешают развитию экономики, пагубно влияют на финансовое и социальное положение наших граждан. Люди должны заниматься своим бизнесом, работой и так далее, чтобы иметь возможность прокормить себя и свою семью. В остальном, я думаю, все же стоит оставаться осторожными.
Я согласна с тем, что уже пора снимать определенные ограничения. Понятно, что эпидемия не закончилась и нужно быть бдительным, максимально придерживаться рекомендаций врачей. Но некоторые ограничения необходимо снять, чтобы люди могли заниматься своими делами. Например, я против отмены комендантского часа. Он необходим. Зато я за восстановление работы общественного транспорта в городе. Страна просто остановилась. Людям неоткуда брать деньги. Разве это правильно? Власти должны были дать людям хоть какую-то возможность работать и делать то, что им необходимо. Но есть ощущение, что все делается, чтобы максимально разозлить народ. Кроме вируса, у людей сотни других проблем, которым необходимо уделить больше внимания.
Я считаю, что нужно отменить больше половины всех действующих ограничений. Необходимо пустить по городу транспорт. У пенсионеров и больных людей нет возможности ходить к врачу. Вы же видите, в какой напряженной обстановке находятся люди. Все это может вылиться в серьезные проблемы. Я не говорю, что обязательно должны открыться рестораны или другие объекты для развлечений, но все остальные ограничения должны быть сняты.
Если бы можно было в нашем случае понадеяться на гражданское самосознание и на то, что люди ответственно отнесутся к тому, что послабление – это не значит, что все закончилось и можно уже жить полноценной жизнью, то, наверное, можно было бы подумать уже потихоньку удалять ограничения. Но, исходя из менталитета нашего, я не уверена, что можно будет уже начинать поэтапно снимать ограничения – Хотя, может, стоит передвинуть комендантский час на 11 часов, но при этом более жестко контролировать народ, и чтобы было до минимума сведены криминальные факты.
Пока для снятия ограничений очень рано, я считаю. Ни в коем случае не должен быть отменен комендантский час, о чем так часто говорят. Более того, я бы и днем более жесткие ограничения ввела бы. Всегда есть люди, которые не будут придерживаться рекомендаций правительства и врачей. Именно для таких было бы хорошо ужесточить ограничения.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Абхазия находится на этапе постепенного выхода из карантинных мер. Сейчас в самопровозглашенной республике нет ни одного зарегистрированного случая заражения коронавирусом, хотя жители продолжают опасаться завоза вируса извне. Недавно 3 дня в неделю разрешили работать и центральному сухумскому рынку. И наш постоянный автор Виталий Шария делится своими впечатлениями от его посещения спустя более 5 недель.
Вчера около полудня я побывал на центральном сухумском рынке. Казалось бы, что за событие? Но если учесть, что это произошло спустя больше месяца после предыдущего посещения, ведь 28 марта, согласно распоряжению тогдашнего ИО президента Абхазии Валерия Абганова, в рамках вводимых карантинных мер в республике рынок был закрыт. Правда, вскоре после этого многие из рыночных торговцев сельхозпродуктами предсказуемо переместились на тротуары 2 улиц, примыкающих к рынку, и там стала возникать толчья покруче, чем бывало на его территории. Потом, уже к концу апреля, на правительственном уровне было принято решение открыть рынки в районах, а Сухумский – на 3 дня в неделю. На совещании тогдашнего ИО сухумского мэра Кана Кварчия договорились, что рынок будет работать в пятницу, субботу и воскресенье. Дело в том, что если дни, когда он открыт и закрыт, чередовать, то это пагубно будет сказываться на морозильной технике. И вот мои впечатления после посещения рынка. Все как обычно. Но если прежде в субботу-воскресенье между некоторыми из торговых рядов было не протолкнуться, то теперь покупателей встречалось много меньше. Так что напрасно некоторые опасались, что уменьшение работы рынка до 3 дней в неделю будет создавать там в эти дни чрезмерное скопление народа. Маска увидел всего 3-4 покупателей и 1 продавщицу, а в перчатках был только я сам. Из продуктов на прилавках сразу привлекало внимание множество картонных коробок с клубникой. Кое-где на картонных табличках было крупно выведено «Адзюбская», «Лабрская». Цена на клубнику всех продавцов была одинаковая – 180 рублей за килограмм. Только у некоторых, где она смотрелась помельче – 150 рублей. Помидоры стоили 150-140, огурцы 90. С удовлетворением отметил, что в рядах, где торгуют семенами, другим посадочным материалом толпится народ. А выйдя с территории рынка, перешел улицу в направлении продмага «Магнит», рядом с которым вот уже около года держит точку знакомая нашей семьи по имени Нанули. Раньше она торговала фруктами и овощами на территории рынка, и мы привыкли покупать фрукты именно у нее. Потом, когда она перебралась сюда, оставались ее постоянными клиентами. И вот сейчас, едва поздоровавшись с Нанули, я шутливо погрозил ей пальцем. Вы заранее знали, что все так будет, когда перебирались сюда. Ведь торгующих за территорией рынка карантинные меры не коснулись. И она спокойно работала весь этот месяц с лишним. Нанули согласилась дать небольшое интервью.
Нет, не закрывались мы. Как все в рамках
закона. Вот я видел по телевизору, что одно время тут все перекрыли, эти самые дороги.
Перекрывали дороги. Да. Ну, цыгане вот только, которые не могли слушать, вот они не слушают никогда, они, конечно...
Как сейчас? Вот сейчас по 3 дня работают.
Рынок, да.
Тут в наш разговор вклинилась женщина, подошедшая покупать овощи.
Понедельники работают?
Да? Нет.
А смысл? Транспорт работает, парикмахерские работают, а рынок что?
Ну, наверное, скопление людей.
Ну, больше. Скопление, я сейчас прошу, это меньше, чем в обычные дни.
Да.
Это вообще...
Здесь скопление.
А?
Вот здесь будет скопление завтра.
Я не знаю, не думаю, что это прям чему-то помогает, что рынок закрытый.
Знаете, я думаю, что 15-го все откроют, если не будет новых каких-то заболеваний.
Изменений, да?
Да нету больных, я вас уверяю.
Ну, если только из России сейчас не завезли.
Да. Вот сейчас очень много. Вот сегодня вчера меня не было на работе, и как-то... А сегодня я пришла, вот я смотрю, очень много новых лиц. Очень много.
Заезжающих.
Да. Очень много. Хотя официально говорят, граница там закрыта или что, но и на берегу говорят. И потом мы здесь почти все друг друга знаем. Да. Поэтому...
Уже придя вчера домой, я наткнулся в абхазском сегменте Фейсбука на очень длинное и довольно бестолковое обсуждение этой темы. Происходит ли заезд через границу на ПСОУ отдыхающих россиян? Почему я говорю бестолковое? Прежде всего, потому что никто из утверждавших, что видел туристов, не удосужился убедиться в достоверности этой информации, а полагался только на свои визуальные впечатления, которые могут оказаться и обманчивыми. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Ксенофобские заявления главы Национального центра рукописи Грузии Зазы Абашидзе заставили грузинские власти в очередной раз заявить, что каждый гражданин страны одинаково получает государственные сервисы, несмотря на этническое происхождение. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария поручил сегодня местным чиновникам удвоить работу по информированию этнических меньшинств о мероприятиях, связанных с борьбой против COVID-19. Правозащитники, между тем, осуждают заявления госчиновников, которые увязывают ситуацию в самых горячих точках эпидемии, в Марнеуле и Булнисе с проживающими там этническими меньшинствами. В Зиапарисишвили о ксенофобии в эпоху пандемии.
Рукописи не горят и в случае поста в Facebook главы Национального центра рукописей Зазы Абашидзе. Хоть он и давно удалил свою запись по поводу инцидента в Балнисском районе в населенном азербайджанцами селе Мушевани. Там 1-2 мая полицейским и медикам не удавалось госпитализировать 10 инфицированных с COVID-19. Местная молодежь ополчилась против них и пустила в ход камни и палки. Повреждена полицейская автомобиль. Надо их запереть в селе, чтобы они там вымерли, отозвался Заза Абашидзе и дальше перешел на нецензурную брань, распространив свой гнев и на жителей всего Марнеули. В Марнеули и Булниси, населенные в основном этническими азербайджанцами, с 26 марта остаются красными зонами эпидемии. Ксенофобские высказывания главы центра рукописи осудила платформа правозащитных НПО «Нет фобиям». Около 10 НПО требуют отставки занимаемой должности Зазы Абашидзе, напоминая ей о том, что прежде Абашидзе возглавлял грузино-российский общественный центр, который основал прокремлевский фонд Горчакова. В заявлении правозащитников также упоминается заявление главного эпидемиолога Амирана Гамкрелидзе. 1 мая он, касаясь инцидента села Мушевани, сказал, что у них есть информация, что местные мулла и муфтии играют плохую роль. Позднее Гамкрелидзе извинился за свои слова, объяснив, что он не знал, что его разговор записывается. Быть более внимательными в этом вопросе советует чиновникам один из авторов заявления, глава Института толерантности и многообразия Эка Читанава. Она обращает внимание, что с самого начала эпидемии очень часто подчеркивался тот факт, что в Квемукартле проживают азербайджанцы и мусульмане. Такие заявления еще больше разжигают ксенофобию, нетерпимость и дискриминацию по отношению к этническим азербайджанцам и мусульманской общине. Представители власти должны очень четко выступать против волны ксенофобии. Власть должна реагировать на каждый такой случай, чтобы наши граждане не подвергались в будущем ксенофобским выпадам и нетерпимости. Представители правящей грузинской мечты сегодня не стали отвечать на вопрос, покинет ли пост главы центра рукописей Заза Абашидзе. Но премьер-министр Георгий Гахария на заседании правительства заявил, что каждый гражданин Грузии равноправен вне зависимости его национальности. Он также поручил региональным чиновникам удвоить работу по информированию этнических меньшинств и проследить, чтобы все сервисы, определенные антикризисным планом правительства, были доступны всем. Госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия подробно рассказала сегодня, как правительство работает в регионах проживания этнических меньшинств. Обязательно продолжится интенсивная информационная кампания, которую государство осуществляет уже несколько месяцев. Вы знаете, что специально созданный сайт StopCovG функционирует на разных языках – абхазском, осетинском, армянском языке. азербайджанском. Поэтому каждый гражданин, в том числе и представитель этнического меньшинства, может на своем родном языке получить необходимую информацию. С начала марта по сегодняшний день по принципу «от двери к двери» мы уже раздали более 500 000 информационных бюллетеней в регионах для этнических меньшинств. Но эти меры правозащитники считают недостаточными. Многие обращают внимание на то, что на азербайджанском и армянском языках власти начали распространять информацию лишь после того, как в Марнеуле был зафиксирован очаг эпидемии. О дискриминационном подходе к мусульманской общине Грузии обращается внимание и в недавнем докладе Amnesty International. Само местное население жалуется на тяжелые условия, в которых люди оказались после введения карантина в регионе Квемукартли. Жители сел Марнеуле в знак протеста несколько раз перекрывали дороги с требованием принятия скорейших мер для реализации выращенной ими сельхозпродукции, которая является единственным доходом для большинства населения Квемукартли. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня и завтра в Цхинвали вернется первая группа студентов российских военных вузов. Их сразу поместят в строгий карантин. Между тем, главный санитарный врач сообщила, что в самопровозглашенной республике до сих пор не выявлено случаев заражения коронавирусной инфекцией. Ирина Келихсаева расскажет больше.
Гостинские курсанты военных вузов России сегодня начинают возвращаться на родину. Еще на прошлой неделе Министерство обороны сообщало о том, что всего их будет около 300 человек. До возвращения студентов военных вузов в Цхинвал уходили тревожный разговор о том, что заезд такого количества людей из Российской Федерации может поставить под угрозу остальное население. Тем более, что по неофициальной информации, заболевшие коронавирусной инфекцией в России среди них уже есть. Однако оборонное ведомство изначально предупредило панику в своем пресс-релизе, отметив, все, кто нуждается в лечении, останутся в медицинских лечебных учреждениях. Остальные будут обязаны пройти 14-дневный карантин в Южной Осетии. Главный санитарный врач республики Марина Кочева на совещание оперативного штаба рассказала, что комитет Юго-Осетпотребнадзора подготовился к приему этих курсантов. Цитата. «К нам приезжают курсанты, для них мы готовим места в лечебно-профилактических учреждениях республики. Мы также проинспектировали Дзалскую больницу. Условия там нормальные, подготовлены палаты со своими санузлами и душевыми. Есть горячая вода». Конец цитаты. Премьер-министр Эрик Пухаев призвал следить соответствующие ведомства за строгим соблюдением ими карантинного режима. В субботу Марина Кочева поделилась с журналистами, что очередной группе граждан Южной Осетии, прибывшей в республику 10 дней назад, провели тесты на коронавирус. Все они показали отрицательный результат. Случаев заражения коронавирусной инфекцией в республике не зарегистрировано. Всего, по ее словам, за время объявления карантина было проведено 183 теста, все они отрицательные. Курсанты высших учебных заведений МВД России, по словам министра Игоря Нанеева, останутся на обучении. Цитата. «Обстановка в вузах не вызывает тревогу, поэтому пока курсанты останутся в местах дислокации учебных заведений. Они в режиме самоизоляции, обучение проходит дистанционно». Конец цитаты. В местном Госдрамтеатре готовят к выходу комедию «Любовь до потери памяти». О том, как живет театр в условиях карантина, «Эхо Кавказа» рассказала руководитель его пресс-службы Рада Цагоева.
Театр, так же, как и театры по всему миру, закрыт на карантин. Что касается постановки вот этой, то это очередная работа Эдуарда Келихсаева. Работа над этой постановкой началась еще в конце января. То есть основная часть работы уже проделана. Режиссер сейчас обещает, что как только мы выйдем после карантина на работу, творческой группе нужно где-то 2-3 недели, чтобы выпустить спектакль и представить его на суд зрителя.
То есть сейчас никаких репетиций в театре не проводятся?
Нет, репетиций массовых, там скоплений ничего нету. В театре только работает определенный круг наших сотрудников, которые отвечают за техническое обеспечение. То есть это работники котельной, администрация, в общем, технические сотрудники наши. А так вот, другой работы, творческая составляющая, возобновляемся, но временно приостановлена. У нас в планах была работа над постановкой спектакля «Последний свидетель», которую мы должны были представить к 20 июня, к столетию геноцида. Это все тоже смещается, видимо, на осень, потому что никакой работы, как вы понимаете, в сложившейся ситуации эпидемиологической, не в республике, а вокруг нее, речи о том, чтобы репетировать, быть не может.
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции на днях было принято решение о переносе даты проведения Парада Победы 9 мая. Анатолий Бибилов, по примеру Российской Федерации, дал поручение оборонному ведомству провести личные парады для каждого из оставшихся в живых ветеранов БОВ. По словам представителя пресс-службы Министерства обороны, для 7 цхинвальских ветеранов их проведут 7 и 8 мая. Цитата. Парады пройдут в сопровождении сводного военного оркестра 4-й Российской гвардейской военной базы и Министерства обороны Южной Осетии. Во время парадов диктор расскажет о славном боевом пути каждого ветерана и их наградах. Конец цитаты. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми, Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
Онлайн-шествие «Бессмертного полка» пройдет 9 мая во всех населенных пунктах Грузии, сообщили организаторы. Формат мероприятия изменен из-за пандемии коронавируса. Наша акция будет частью онлайн-шествия во всем мире. 75-летний юбилей Победы в текущем году – одно из ключевых событий Грузии в нашей современной общей истории, говорится в заявлении. Организаторы указывают, что «Бессмертный полк Грузии» официально зарегистрирован Министерством юстиции Грузии в 2019 году, и право использования данного имени принадлежит только этой организации. В прошлом году между участниками шествия «Бессмертного полка» и гражданскими активистами в Тбилисском парке Победы произошли стычки. Участники контракции призвали полицию к исполнению закона, запрещающего использование в Грузии коммунистической символики. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжани сегодня представил сотрудникам администрации Сухуми Министерства внутренних дел новых руководителей. Силовое ведомство возглавил Дмитрий Дбар. Как сообщает Абхазия-Информ, Бжани поблагодарил за работу Рауля Смыра, возглавлявшего министерство с декабря 2019 года, и отметил, что ему выпало работать в сложное время, в период президентской избирательной кампании и в условиях режима чрезвычайного положения в связи с коронавирусом. Сегодня же Аслан Бжани представил коллективу и его главы администрации Сухуми Беслана Эшба, сообщает Абсадгыл-Инфо. Я надеюсь на то, что все традиции, которые имеют место в коллективе городской администрации, сохранятся, работа будет спориться. Я в этом уверен, сказал Бжани. Он отметил, что люди ждут результатов работы. Новому главе я дам ряд поручений. Одно из этих поручений – пальм должно стать в этом году на 10 больше, чем в прошлом году, и так должно быть каждый год, пошутил Аслан Бжани. Правительственный портал StopCovidJ, посвященный борьбе с коронавирусом, уже доступен на осетинском языке. Ранее была запущена абхазская версия сайта. Информация на портале также публикуется на грузинском, английском, армянском и азербайджанском языках. Пользователи могут ознакомиться со статистикой по коронавирусу, рекомендациями специалистов и ответами на часто задаваемые вопросы. Ранее сообщалось, что на абхазский и осетинский языки перевели рекомендации Национального центра по контролю заболеваний и другие необходимые сведения о новом коронавирусе. Коронавирус подтвердился у бенефициара муниципального дома Милосердия Схалтуба. Информацию подтвердил журналистам губернатор эмирети Звиад Шаламберидзе. Пациентка – женщина пенсионного возраста. По данным СМИ, несколько дней назад ее доставили в карантинную зону, поскольку она контактировала с инфицированным. В обсервации у нее появились некоторые симптомы заболевания, и ей провели серологический тест, который оказался положительным. Шаламберидзе сообщил, что в доме Милосердия женщина ежедневно получала бесплатные обеды. Всего у организации более 180 бенефициаров. В основном это пожилые люди с хроническими заболеваниями. Ситуация полностью под контролем. На данном этапе нет необходимости ужесточать меры, сказал Шаламберидзе.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузинская оппозиция обвиняет власти страны в нарушении договоренностей по внесению поправок в Конституцию. В частности, по мнению противников грузинской мечты, правящая партия не выполнила основное требование – отпустить на свободу политзаключенных. При этом оппозиция призвала парламентское большинство вернуться к работе и проконтролировать действия правительства по преодолению кризиса и получению международной финансовой помощи. О критике оппозиции и реакции мечты расскажет Владимир Унанянц.
Грузинская мечта использует эпидемию коронавируса для того, чтобы уничтожить в стране политический процесс. Таким обвинением выступила сегодня местная оппозиция. Противники власти утверждают, что правящая партия пытается уклониться от выполнения обязательств в рамках договоренностей, к которым политические оппоненты пришли в вопросе внесения поправок в Конституцию. По словам члена политсовета Единого национального движения Саломе Самадашвили, на Западе затягивание процесса вызывает обеспокоенность.
Сегодня наши западные партнеры обеспокоены тем, что власти Грузии используют пандемию против демократии, и это очень опасный процесс для грузинского общества, так как вместе с экономическим кризисом формируется и политический кризис. И своим нежеланием выполнять обязательства, в том числе перед международными партнерами, правительство делает затруднительным поступление иностранной финансовой помощи.
Противники власти в ультимативной форме заявили, если грузинская мечта продолжит откладывать выполнение главного условия – освобождения политзаключенных, оппозиция разорвет соглашение, правящая партия вновь останется в одиночестве в вопросе внесения изменений в Конституцию. Один из лидеров Европейской Грузии Давид Бакрадзе пригрозил грузинской мечте, что ответ ей придется держать перед теми, кто выступил посредниками между оппозицией и властями в столь принципиальном вопросе.
В случае невыполнения соглашения им придется заплатить внешнеполитическую цену. И все те наши друзья из мирового сообщества, которые вместе с нами настаивали на освобождении политзаключенных, теперь после повторной лжи со стороны правительства будут более жесткими в своих требованиях. Цена будет высокой. Что касается внутренней цены, то она будет еще более тяжелой для грузинской мечты, так как на фоне нищеты, экономического кризиса, который принесла пандемия коронавируса, политическая нестабильность станет еще большим фактором риска для правительства. И если они думают, что на волне кризиса им удастся уклониться от выполнения своих обязательств, они очень ошибаются. В этом случае они получат и экономический, и политический кризис одновременно.
В грузинской мечте в ответ заявили, что поправки в избирательный кодекс – вопрос решенный, и выборы пройдут уже по новой, компромиссной системе, о которой политические силы Грузии договорились 8 марта при посредничестве аккредитованного в стране дипломатического корпуса. Что же касается требования отпустить политзаключенных, то, по словам председателя фракции большинства в парламенте страны Раты Иона Тамишвили, его выполнение невозможно ввиду отсутствия таковых заключенных в стране при правлении грузинской мечты.
Мы обязательно уложимся в те сроки, которые предусмотрены Конституцией. Что касается тех, кто в эти сложные дни хочет спекулировать на этой теме, они таким образом, я имею в виду оппозицию, пытаются сделать все, чтобы сорвать соглашение, чтобы помешать нам исполнить наши обязательства в установленный срок. Однако, естественно, мы доведем все вопросы до конца по каждому направлению, и выборы пройдут в установленные сроки. Что касается самого соглашения, его текст известен общественности. Он предельно четкий и не позволяет делать какие-либо интерпретации. И мы исполняем все пункты соглашения, под которыми подписались.
При этом возобновлять работу парламента власти не намерены по меньшей мере до 22 мая. Созывать народных избранников без крайней необходимости грузинская мечта не собирается. На этом фоне оппозиция, до этого бойкотировавшая заседание, теперь напротив, настаивает на возвращение высшего законодательного органа в нормальный режим работы. Резкую смену позиции противники власти обосновывают необходимостью осуществления одной из главных функций парламента – контролировать действия правительства по преодолению кризиса и получению международной финансовой помощи, которая, в числе прочего, означает и новые долговые обязательства.
Парламент фактически ушел в отпуск. Режим чрезвычайного положения поставил страну в очень сложную ситуацию. Приостановлены многие нормы Конституции, в том числе те, которые защищали права человека. Обращаемся к руководству парламента Грузии с требованием незамедлительного возобновления работы парламента в обычном режиме. Правительство же должно незамедлительно представить в парламент чрезвычайный бюджет и антикризисный план, где будут прописаны все источники помощи и все необходимые на сегодня меры.
Заявил на специальном брифинге один из лидеров Единого национального движения Роман Гуцеридзе. Впрочем, призыв остался неуслышанным. В грузинской мечте считают, что приоритетом сегодня является не политическая трибуна, а борьба с пандемией. Поэтому высший высший законодательный орган вернется к обычному режиму работы только после завершения чрезвычайного положения. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Антикоррупционный закон о декларировании доходов государственными служащими и депутатами был принят парламентом самопровозглашенной Республики Абхазия в феврале. Срок подачи декларации не позднее 30 апреля следующего за отчетным годом. Срок миновал, но декларации никто не сдает и не публикует. Депутат Астамур Логуа прокомментировал ситуацию и ответил на вопрос, почему народные избранники и госслужащие не спешат отчитаться о своих доходах и почему закон не вступает в силу. С ним беседует Елена Заводская.
Тастамур, если можно, поясните ситуацию, что с законом и что вот у нас в данный момент происходит с законом о декларировании доходов?
Мы приняли закон, вы помните, как мы сложно его долго принимали, обсуждали, создавали комиссии, приняли в каком-то виде закон в первый раз, что декларировали там доходов и расходов государственных служащих. Потом были активисты, которые были не согласны с данной редакцией закона. В первую очередь не согласны были с редакцией в той части, что он вступает в силу после принятия закона о государственной службе. И, конечно, круг лиц декларантов, да, не устраивала эта позиция. В том законе, который мы приняли тогда в первый раз, он вступал в силу после принятия закона о государственной службе. Но надо сказать, что и тогда в парламенте два варианта было. Либо так написать, либо написать, что он вступит в силу 1 января 2021 года. На год оттянуть и за этот год принять закон о государственной службе. Потому что есть часть юристов в Абхазии, которые говорят, что этот закон до конца не отражает круг декларантов, кто должны быть декларантами, а вот закон о госслужбе ответит на все вопросы. Я считаю, что здесь тоже вполне понятно, кто декларант, хотя, конечно, было бы хорошо, если был бы закон о государственной службе. Вы знаете, что было потом. Был митинг, были акции и так далее, и были приняты поправки. В одной из поправок, то есть одной строкой, было написано, что он вступит в силу со дня его опубликования. Но когда принимаются поправки, они принимаются в виде закона отдельного. Вот для меня, например, очевидно, что он, наверное, как дополнение к основному закону, и раз это дополнение после принималось, значит закон вступает в силу. Но меня убеждают, и есть много людей в Абхазии, юристов, которые считают, что он не вступает в силу, понимаете, прежде чем не будет принят закон о государственной службе. Теперь, получается по этой логике, что поправки в виде отдельного закона вступили в силу, а сам закон базовый не вступил. Для меня, например, совершенно непонятно, почему так трактуется, но это то, что мы имеем. И с 20 числа, как бы у нас был карантин, вы знаете, ходим в парламент, обсуждаем, говорили об этом. Ну, есть кто так считает, есть кто по-другому считает. И вот на этом все пока остановилось.
То есть вы не знаете, что дальше делать?
Я не знаю. Я почему говорю вам не знаю? Потому что я заполнил декларацию, она лежит у меня на столе. И куда ее сдавать, и кто ее будет принимать, по-моему, пока не ясно абсолютно. То есть есть большая часть людей, которые говорят, что закон вступит в силу после принятия закона о государственной службе. И, кстати, сегодня на сессии я этот вопрос тоже поднимал и говорил о том, что уже май месяц на носу. В конце концов, мы думали, что когда говорили принятие госслужбы, подразумевался вообще этот год. Но пока никакой работы абсолютно в этом направлении нет. Почему? И просил спикера этим вопросом озадачиться и поставить его.
Я звонила налоговикам, и они то же самое говорят. Они говорят, что закон о поправках вступил в силу с момента опубликования в соответствии с Конституцией, а дата вступления в силу основного закона о декларировании содержит отсылочную норму к статье 16 и обуславливает вступление в силу необходимостью принятия закона о государственной службе. Если можно, поясните эту ситуацию.
Значит, получается, что круг декларантов – это совершеннолетние дети, братья, сестры, родители декларируются, а непосредственно чиновник или государственный служащий, точнее, или депутат, для кого этот закон написан, он не декларируется, да, он ждет госслужбы. Так получается.
Астамур, вот с моей точки зрения, вот из того, что я услышала, совершенно абсурдная ситуация.
Ну, что есть.
А скажите, пожалуйста, вот есть какое-то видение у вас или у ваших коллег, что с этим делать, как из этой ситуации выходить?
Для начала вы должны меня убедить в том, что я неправильно мыслю, и что это вот, ну, так и есть, что вот, соответственно, закон вступит в силу после принятия закона о госслужбе. Я тоже русский язык хорошо понимаю, читаю, да, там так написано, но были поправки. Понятно, что они приняты отдельным законом, но они же, да, эти поправки к действующему закону же, правильно? Как продолжение же, в конце концов. Да, может быть, с точки зрения юридической, наверное, это так. Я не юрист, мне сложно очень это говорить. Хотя мне доказывают, что это именно так. Поправки вступили в силу, а закон нет.
Тастамур, самый главный вопрос. У вас есть какой-то план действий? Вы столько мучились с этим законом. Вы сейчас понимаете, что вам делать дальше с этим совсем?
Ну, во-первых, я и с ребятами сейчас разговаривал, виделись, общались. Будем думать, я не знаю, в конце концов, я еще раз переговорю с коллегами, с юристами, не знаю. Если это так, то буду тогда в таком случае предлагать поправ к закону. Другого выхода нету. Ну, чтобы он вступил в силу, убрать эту статью, которая гласит о государственной службе. Может быть так, не знаю. У меня нет пока однозначного ответа, что делать дальше. И моя декларация, которая на моем столе лежит, я не знаю, для кого я ее заполнял, меня просят ее опубликовать, я этого делать не буду, это не совсем корректно по отношению и к коллегам, и вообще, ну, она заполнена. Любому, кто захочет ее увидеть, ради бога, приходите, мои двери открыты, я всем ее покажу.
Это по тому закону, который у нас сейчас действует. Вы кому должны были направить вашу декларацию?
Ну, сначала в отдел кадров наш, здесь, при парламенте, а уже они, соответственно, переслать его в налоговую. То есть он должен быть и здесь, и в налоговую опубликован.
Скажите, пожалуйста, вы обратились в ваш отдел кадров? Что вам там сказали?
Пока они принимаются, так как большая часть считает, что не вступает в силу этот закон.
Рассказывал депутат парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Астамур Логуа. С ним беседовала Елена Заводская.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В селении Наге, расположенном в пригороде Владикавказа, был совершен поджог антенны сотовой связи. Об этом в субботу на онлайн-пресс-конференции сообщил глава Северной Осетии Вячеслав Бетаров. По его словам, поджог совершили маргиналы, которые уверены в том, что COVID-19 выдуман для дальнейшего распространения сети 5G с целью облучения и чипирования людей. Местные наблюдатели, впрочем, считают, что дело не только во всемирном заговоре. Скорее всего, это был ответ на репрессии в отношении участников несанкционированного митинга во Владикавказе 20 апреля. Мурат Гукимухов расскажет больше.
Когда подожгли вышку МТС, неизвестно, потому что, как меня уверяли северосетинские коллеги, по местным новостям эта новость не проходила. Ее озвучил Вячеслав Битаров на своей онлайн-пресс-конференции. Не сообщалось также о задержании злоумышленников или хотя бы о том, что личности поджигателей установлены. Сам глава республики также не указал, откуда он располагает этими данными. Вячеслав Битаров указывает на так называемых советских людей, местных маргиналов левого толка, участников движения «СССР жив», возглавляемых оперным певцом Вадимом Чельдиевым, которые 20 апреля провели незаконную акцию в центре Владикавказа на площади Свободы. Акция закончилась разгоном протестующих и столкновениями с полицией. За участие в неразрешенном мероприятии задержано более 70 человек. Несмотря на то, что Вячеслав Битаров не подкрепил свои обвинения какими-то фактами, в республике мало кто сомневается, что это их рук дело, считает северосетинский правозащитник Руслан Маккаев. На протяжении последних 10 лет один из задержанных организаторов акции Рамис Чертинов ходил по республике со счетчиком Гейгера. За годы частных исследований он пришел к выводу о чрезвычайной вредоносности вышек сотовой связи, рамок металлоискателей и тому подобное. Поэтому советские люди воспринимают вышки сотовой связи такой же неотъемлемой частью мирового зла, как и фейковую, по их мнению, пандемию COVID-19, которую организовали с целью сокращения гражданских свобод и установления более жесткого контроля над населением. Со временем к этому добавились и упреки в переделе рынка под предлогом пандемии. Дескать, власти в интересах собственного капитала разоряют мелких предпринимателей, говорит Руслан Маккаев.
Советские люди, они вообще настроены против этих вышек категорически. И когда был вот этот протест, там звучали слова, мы ожидаем, что будут какие-то репрессии против всего нашего митинга, что мы к активным действиям перейдем. Там были решительно настроены ребята такие. Говорили, что Битаров, он крупный собственник, они богато живут, за наш счет наживаются, себе хорошую жизнь устроили, а мы голодные сидим. Для нас придумали коронавирус.
Руслан Макаев не исключает, что поджог вышки МТС мог быть ответом на чрезмерно жесткие действия власти. По наблюдениям Руслана Макаева, маховик репрессий в отношении участников акции стал раскручиваться после выступлений Дмитрия Пескова по поводу митинга во Владикавказе, в которых он указывал, что акция была несанкционирована и ее участники нарушили закон. Судя по всему, считает Руслан Макаев, это заявление пресс-секретаря Владимира Путина в республике восприняли как указание властям примерно всех наказать. После этого началась целая кампания по розыску и задержанию тех, кто попал в объектив видеокамер, снимавших несанкционированный митинг, говорит Руслан Макаев.
Вот мне пришел вопрос, ну, от одной вот участницы, где-то в глубоком селе, женщина пожилая, но она на какие-то их не попала видеодоказательства. И менты сельские ей говорят, иди там, тебя немножко прихватят, ну чуть-чуть посидишь, но там, мол, тоже хорошо кормят. Правда, в спецприемнике действительно хорошо кормят в нашем. Ну посидишь в спецприемнике дня 3-5, иди, хотят ее отвезти. А она в ужасе мне звонит, а я говорю, пойди дня 2 у кого-нибудь из родственников поночуй, или в больницу пойди, они отстанут. Я думаю, им просто дали план, что вот каждый должен столько посадить, а у ментов из этого селения не было кого сажать, они нашли вот одну старуху. Они сейчас ходят по следам, Битаров сказал, что мы и дальше будем расследовать, мы найдем каждого. И они никогда каждого не искали, но это значит, что им отдали указание показательно расправиться. Человек 5-10 они обязательно под уголовку подведут. Они возбуждают сопротивление сотруднику милиции, незаконная акция.
Власти заявляют о 15 полицейских, пострадавших во время столкновений с демонстрантами. У некоторых якобы даже переломаны ноги. Но в республике никто в это не верит. По свидетельствам участникам акции пострадал лишь один полицейский. Он вышел к протестующим с просьбой разойтись по-хорошему. Ему в лицо прилетел камень и сломал челюсть. Все остальное считают приписками. С одной стороны, чтобы сгустить краски и развязать руки силовикам. С другой стороны, и сами силовики идут на это охотно. Ранения на службе сулят значительную прибавку к пенсии. Как относятся к происходящему жители республики, не рассказал журналист Алан Скурбаев.
Многие выступают за освобождение, конечно, всех задержанных, в том числе Вадима Чердиева. Причем многие из тех, кто являются противниками теории заговора и никогда не были согласными с Чердиевым и с тем, что надо выходить на митинг, все равно они требуют их освобождения, потому что считают это чрезмерными мерами по отношению к тем, кто всего лишь там выражал свою точку зрения в отношении ситуации с коронавирусом. То есть есть такая консолидация в обществе.
Сегодня вечером по Владикавказу прошла информация, что Рамису Чиркинову выдвинули новые обвинения. По неподтвержденным данным, ему, как владельцу антикварной лавки, вменяют 191 статью Уголовного кодекса «Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга». Статья предполагает до 7 лет лишения свободы. Вот такое продолжение несанкционированного митинга. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Неспешно и осторожно продолжается формирование новой властной команды в Абхазии, как будто нет никакого острого кризиса, требующего быстрых действий. При этом желающих прийти в такое время во власть, к удивлению нашего блогера Изиды Чания, предостаточно. То ли не понимают, какую ответственность взваливают на себя, то ли великие государственные мужи.
К 5-му месяцу безвластия наша страна подошла в состояние жесточайшего кризиса. Его пока еще не ощутило большинство жителей, но первые звоночки о том, что времена грядут не лучше, уже поступают в виде призывов затянуть пояса. Подозреваю, что сегодня самые счастливые люди в стране – это Валерий Бгамба, который наконец-то передал бразды правления избранному в марте президенту Аслану Бжане, экс-президент Рауль Хаджиба, которого вынудили сложить полномочия накануне пандемии и общемирового кризиса, и кандидаты в президенты, проигравшие выборы – Адгур Артинпе и Леонид Дзявшба. Осмелюсь утверждать, что в нынешней ситуации надо быть либо Черчиллем, либо совершенным идиотом, чтобы добровольно взять на себя ответственность за управление страной. С избранным главой государства все понятно, как на подводной лодке. Ему просто в очередной раз не повезло, и он попал теперь уже на жесточайший кризис, который в Абхазии никто предугадать не мог. Но вот всех остальных, вставших в очередь за властью, мне понять сложно. Новая власть производит назначение с величайшей осторожностью и дозированно. Видимо, чтобы картина была не столь очевидной и не вызвала концентрацию недовольства. Огласили увеличение количества вице-премьеров и ушли в небольшую паузу. Мера непопулярная, необъяснимая вообще и тем более в условиях кризиса. Чтобы помочь пиплу спустить пар, выпустили в соцсети анонимов. По сценарию поругались и успокоились. Выдохнули и назначили двух вице-премьеров из четырех. И опять затаились. Согласна, что огласить сразу всех четверых было бы безрассудно. Мы же должны привыкнуть к тому, что в условиях кризиса количество должностей увеличивается, а не сокращается. Очень хотелось сразу, с первого дня, освободить сторонника экс-президента Кана Кварча. Но терпели. Для начала огласили целых 3 переназначения. Да ладно, признали, что у Рауля Хаджимба все было не так уж и плохо, и он подбирал хорошие кадры? С одной стороны, забавно получилось, а с другой, надо понимать, что министром здравоохранения или налоговой агронома, историка или юриста не назначишь. И это реальная проблема для всех президентов. Но раздача самых хлебных должностей, скорее всего, ожидает нас на этой неделе. И это все грамотно распланировано и срежиссировано. Но есть одно «но». Все эти неторопливые игры были бы объяснимы и оправданы, если бы не коронавирус, который хоть и не распространился по стране, но окончательно выбил экономику из колеи. В таких условиях не паузы соблюдать надо, а работать, создавать план по выходу из кризиса, как это делают в других странах. Благо, в интернете сегодня можно найти все, что угодно. И даже думать не придется. Поэтому не мешало бы быть посмелее и назначить всех Черчиллей разом. Пусть берут на себя ответственность за все, что происходит в государстве, раз уж встали в очередь. Но от действий руководства исполнительной властью к реакции народа на капельную терапию меня не может не удивлять упорство моих соотечественников и их вера в светлое будущее, достигаемое посредством рокировки чиновников. Напомню, что это 22-я попытка слепить из своих сторонников, которые много раз посиживали в государственных креслах, очередное новое старое правительство. Но, похоже, у нас амнезия, и все в один миг забыли и о многострадальном законе о декларировании расходов госслужащими и депутатами, и о коронавирусе, и о многом другом. Из чего следует, что привыкнуть к этому рядовому событию нам так и не удалось. Все как первый раз, и каждое назначение вызывает бурю эмоций. Предельно резкую у анонимов и сдерживаемую общепринятыми нормами поведения у реальных пользователей социальных сетей. Наблюдая за полемикой в сети, я убеждаюсь еще раз, что для того, чтобы отвлечь нашу публику от существующих в стране проблем, не надо выстраивать колизеи и приглашать в страну цирк. Надо просто все время менять правительство, назначать министров и руководителей государственных учреждений. И мы будем виртуально сопереживать и соучаствовать. И в этот 22-й раз меня уже не удивляет, что общественность меньше всего интересует потенциальные способности завтрашних управленцев, которых мы знаем в лицо и многих наблюдали в деле не один раз. От их приходов и уходов ничего не меняется в лучшую сторону, так как они и сами не представляют, чем будут заниматься в той или иной должности. В большинстве случаев обсуждение назначаемых персоналей – совершенно бессмысленное занятие, если не считать смыслом удовлетворения бытового любопытства. На прошлой неделе, делая обзор, я уже отмечала одного из назначенцев, который с наивностью ребенка признался с ней, что понятия не имеет, чем он будет заниматься на посту вице-премьера. Думаю, что этот чиновник не исключение, и большинство его коллег точно так же не смогут публично обозначить цель своего прихода во власть. Она цель, конечно же, есть, но публично ее озвучивать уверенно неприлично. Такая ситуация складывается потому, что наши законы не регламентируют никаких критериев для должностных лиц, не предусматривают их ответственности, а назначение на должность происходит по единственному принципу – личной преданности. И в этой ситуации мое внимание опять же обращено к парламенту, так как именно там находятся народные избранники. Это они обязаны законодательно закрепить запрос, отвечающий интересам страны и его народа. Хвала Всевышнему, раздающему лотерейные билеты и выдавшему депутатам еще один шанс. Сейчас из парламента в исполнительную власть вытекает агрессивное меньшинство, которое баллотировалось в парламент не для того, чтобы выражать интересы своих избирателей, создавать законы, необходимые государству, а для того, чтобы прийти в исполнительную власть. Как следствие, работа высшего законодательного органа на протяжении нескольких лет была заморожена. Сегодня парламент, пусть частично, но избавляется от этого неработоспособного балласта. И это обнадеживающая новость, у которой, опять же, две стороны. Этот естественный для нашей страны процесс может стать как положительным, так и отрицательным фактором. И здесь уже все зависит от избирателей. Проявят ли они сознательность и учтут потенциальные возможности кандидата в депутаты, или опять проголосуют по родственному, дружескому, политическому или еще какому-нибудь принципу. Но тогда, ой, и нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани, из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.